только у нас.
Здравствуйте, люди! Нахожусь я в Санкт-Петербурге, и напротив меня местный юрист, недавно ставший известный на всю Россию, Илья Ремесло. А стал известен Илья тем, что выступил против доски памяти Маннергейма, которую здесь, в Санкт-Петербурге, некоторое время назад повесили на Захаревской набережной. Правильно, Илья?
На Захаревской улице.
На улице, да. И вот почему же это произошло, почему повесили и почему выступил. Вот именно об этом мы сейчас с Ильей поговорим, ибо мой уважаемый собеседник по фамилии Ремесло не просто где-то в бложиках выступает и агитирует, а еще и был автором иска в суд для того, чтобы эту доску сняли. Ну, вышло все чуть сложнее в реальности, и вот об этом мы сейчас и поговорим. Но о самом иске чуть позже. А вот, Илья, давай пойдем в хронологическом порядке. Почему, по твоему мнению, доска памяти самого результативного генерала Российской императорской армии Карла Маннергейма в Петербурге висеть не должна?
Ну, я писал для одного издания очень серьезное исследование на эту тему. Моя позиция заключается в следующем, что Маннергейм официально признан комиссией по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, как и все финское руководство, ответственным за ряд злодеяний в отношении советского народа. Это в том числе и блокада, это и концлагеря финские, в которые помещались советские военнослужащие, где над ними совершенно зверским образом издевались, где их уничтожали, морили голодом. Насчет этого есть документы, есть протоколы вскрытия, то есть там, ну, все есть на самом деле. И прямо сказано в данном документе, который был составлен у нас в 1946 году, что ответственными за данное злодеяние являются именно финское руководство и руководство финской армии. И Маннергейм, занимая высокопоставленный в ней пост, просто не мог не знать о том, что там происходит на самом деле.
Ну, а вот тот факт, что лично Сталин вычеркнул Маннергейма из списка военных преступников.
Ну, я думаю, что это в значительной степени историческое преувеличение, потому что, ну что значит вычеркнул? Да, суда над Маннергеймом действительно не было как такового. Почему? А почему его не было? А не было его потому, что Маннергейм, ну он просто, грубо говоря, взял и предал Гитлера. Он перешел из его союзников, заключив сепаратный мир с Советским Союзом.
Но, как говорят политики, иногда предать – это всего лишь вовремя предвидеть.
Да, совершенно верно. Действительно, он нам в итоге помог тем, что освободил нам руки вот этим вот миром. Большое количество военных ресурсов наших было освобождено.
Ну, на Северо-Западном
фронте. Да, на Северо-Западном фронте. В результате чего он нам, конечно, сильно помог.
Хорошо, но защитники Маннергейма и, соответственно, этой мемориальной доски утверждают, что благодаря ему с северной стороны, где финны как раз и были, не прилетело в город ни одного снаряда. И знаменитая табличка «Граждане, при артобстреле эта улица наиболее опасна», она как раз находится только на северной стороне Невского и других улиц, потому что снаряды прилетали с юга, где немцы были, а вот якобы, да не якобы, а действительно с севера, с позиции Маннергейма артобстрелов не было.
Действительно, этих обстрелов не было, но тут нужно смотреть, исходить из того, не что он хотел сделать, а мог ли он это сделать в принципе. И если мы посмотрим на документы, мы увидим, что у финнов не было в их распоряжении настолько дальнобойной артиллерии, настолько дальнобойной авиации, которая могла бы вот, бомбить, как это делали немцы. У них функция была в другом. У них функция была в том, что они поддерживали блокаду против города. И они эту функцию очень успешно, к сожалению, реализовали. Вот и все.
Ну, это был исторический экскурс от Ильи Ремесло, который, кстати, сейчас продолжится. Насколько я знаю, в 20-е годы, когда Финляндия только-только отделилась, там тоже не очень хорошие вещи в отношении русских творились. Вот ты в курсе?
Да, там был, по сути дела, геноцид именно русского населения в городе Выборге, который сейчас тоже отошел нам.
Сами по результатам Второй мировой отошел.
Да, сами финские историки называют это крупнейшей резнёй в истории Финляндии, потому что было убито там под 1000, по-моему, только людей, которые не имели никакого отношения ни к красным, никому.
То есть там в самом просто городе-то 1070, по-моему, жило и живет.
Да, там их уничтожали просто по этническому признаку, вот егеря.
Это вот в 20-е годы, когда
Финляндия забрала. Да, в 20-е годы. Это все было в 20-е годы, когда там началось, после того, как большевики дали Финляндия независимость, Маннергейм вот таким образом их отблагодарил, вот такими вот чистками по этническому признаку. Что признают и финские историки, это самая позорная страница в истории Финляндии, действительно была и остается.
Угу. Ну хорошо, вот давай теперь плавно перейдем к открытию той самой пресловутой мемориальной доски на Захаринской улице. Чья идея это была? Ты в курсе?
До сих пор это неизвестно. Это до сих пор неизвестно. Все официальные ответы, они сводятся к тому, что вот она как-то сама собой появилась.
Соткался из воздуха, как этот странный господин в романе Булгакова.
Документов ни единого на доску нет. Разрешения на доску тоже нет. Постановление правительства, которое должно быть в данном случае Санкт-Петербурга об установке данной доски, его тоже нет. То есть ничего нет. И такое впечатление, что просто все боятся истинные инициаторы. Они есть, безусловно, но они просто боятся, скажем так, себя показать.
Ну и на церемонии, которая прошла в июне, по-моему, или в июле?
В июне.
Угу. Там присутствовали некоторые весьма высокопоставленные чиновники, о чем мы поговорим позже. И вот ты вдруг ни с того ни с сего взял и подал в суд. Вот ты извини, но у московских хипстеров возникает к Илье ремесло вопрос. А Илья, тебе что, делать нечего?
Ну, я считаю это своим гражданским долгом, как ни странно. Подал в суд мой приятель, я об этом и не знал первое время. Я находился тогда в отпуске, приехал. Уже когда началось заседание, он со мной встретился, рассказал.
Как его зовут?
Его зовут Павел Кузнецов.
И что дальше было?
Вот и попросил он, соответственно, меня тоже в этом поучаствовать, как-то, может быть, медийно поддержать, зная мою позицию по данному вопросу. И я помог, поскольку, считаю это своим гражданским долгом. Никаких денег я за это не получаю.
Хорошо, вот вы подали в суд. И как все развивалось?
Развивалось следующим образом. На первом заседании пришел представитель правительства, который иск признал. Сделал это под протокол. Судья у него дважды...
Правительство Санкт-Петербурга.
Да, правительство Санкт-Петербурга признал иск. Судья дважды его переспрашивал. Вы действительно признаете иск? Да, действительно признаю. На следующем заседании, когда был уже привлечен судом к участию в деле комитет по культуре
Санкт-Петербурга
тоже, позиция внезапно у обоих ответчиков изменилась.
Стоп, а их два ответчика?
Я немножко оговорился, был один ответчик, да, а второй был привлечен в качестве третьего лица. Но ответчиком он так и не стал, несмотря на наши последующие просьбы.
То есть сейчас-то кто ответчик де юре?
Де юре всего лишь один, правительство Санкт-Петербурга.
А здесь же должен быть какой-то состав преступления есть ответчик, в чем состав-то?
Состав преступления здесь немножко другая материя, поскольку мы говорим об административном деле, есть нарушение действующего законодательства. Оно заключается в чем? Первое, что доска установлена без соблюдения процедуры, которая должна быть соблюдена, это прохождение всех профильных комитетов, включая комитет по градостроительству и охране памятников, и завершающим этапом должно быть вынесение правительством Санкт-Петербурга постановления об установке доски. Ничего этого нет.
А общественное слушание тоже нет?
Оно их и не должно быть. Вот это выглядит странным, но у нас не предусмотрены общественные слушания по данному вопросу.
Вот как?
Да, и дальше было следующее. Суд выясняет, что действительно ничего этого нет. Мы, соответственно, и предлагает нам уточнить требования. Говорит, что правительство, а почему вы считаете, что правительство, когда комитет по культуре вроде как ответственен за это все, у нас третьим лицом, вы не хотите ли к нему предъявить требования случайно? Мы говорим, нам не жалко, пожалуйста. Но, в принципе, тут что важно понимать. В соответствии со статьей 43 Кодекса административного судопроизводства, именно суд обязан выбрать надлежащего ответчика в том случае, если иск предъявлен к ненадлежащему. Мы на следующем заседании, как добросовестные истцы, приносим ходатайство о привлечении к участию в деле вторым ответчиком комитета по культуре. Почему вторым ответчиком?
Санкт-Петербург.
Да, потому что комитет по культуре является лицом, уполномоченным в соответствии с распоряжением и постановлением правительства на монтаж и демонтаж досок, то есть на реализацию закона Санкт-Петербурга о мемориальных досках.
И все бы хорошо, но что-то пошло не так. И что же произошло дальше, вы узнаете в следующем блоке.
Только у нас. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
только у нас.
Эфир продолжается. Напротив меня Илья Ремесло, юрист из Санкт-Петербурга, который один отважно стал сражаться с доской памяти маршала Маннергейма, которую здесь, в Петербурге, установили. И вот в первом блоке Илья рассказывал, а как же у них дошли руки и другие части тела до того, чтобы в суд подать, да не на кого попало, а аж на правительство Санкт-Петербурга. И вот что произошло дальше?
Дальше происходит следующее. Суд спрашивает у ответчиков, а скажите, а вот вы действительно доску устанавливали? Они говорят, да нет, мы ничего не устанавливали, мы не знаем, как она появилась. То есть, а тут важно понимать, что на открытии присутствовал вице-губернатор Говорунов, министр культуры Мединский.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Да, конечно. И на этом фоне удивительно вот такая позиция ответчиков.
Так, там еще из администрации президента присутствовал,
да,
господин,
да,
Иванов.
Да, 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 тоже был. Ну, получается, что ответчики заняли такую позицию, что доска эта появилась сама, вот прямо из воздуха. Угу. Там же было торжественное открытие, как мы помним.
А вот эти вот высокие лица, чиновники, да, просто мимо проходили.
Они просто проходили мимо, да.
И тут, о, доска открывается, ну давайте там речь толкнем.
Я, естественно, на этом не успокоился и стал задавать прямые вопросы. Скажите, а в каком качестве находились, вот, например...
Это ты вот представителю,
да, представителю правительства
Санкт-Петербурга.
В каком качестве находился там вице-губернатор Санкт-Петербурга Говорунов? На этот вопрос ответчик заявил прямо, я на ваш вопрос отвечать отказываюсь.
Угу. Нет, буквально, ну, 51-я статья, вот это имеет право, да.
Буквально так.
И что?
А далее было следующее. Тогда мы заявили следующее ходатайство. Мы говорим, что раз вы не можете ответить на этот вопрос или не хотите, давайте мы вызовем в суд в качестве свидетелей и допросим вице-губернатора Санкт-Петербурга Говорунова и министра культуры Мединского, поскольку только они могут рассказать, почему они там присутствовали. Если они там присутствовали как официальные лица, тогда действительно они открывали эту доску, и тогда правительство Санкт-Петербурга надлежащий ответчик. То есть все, в общем-то, логично, правильно? Угу. Как-то ж нужно это было устанавливать. Но суд нам и в этом ходатайстве отказывает. И отказывает он нам затем и в ходатайстве о привлечении комитета по культуре Санкт-Петербурга, что уж вообще ни в какие ворота не лезет. Мотивировал он суд это тем, что якобы это уже другой иск по другим там основаниям, с другим предметом, но на самом деле основания это те же самые остаются. Основания это что? Это обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. Это факт нарушения, факт повешения доски с,
ну, установки,
с да, установки,
доски.
Установки доски с нарушениями действующего законодательства. А уже это основание иска, да? А то, что мы требуем, это, соответственно, демонтировать доску. То, что мы требуем, оно и осталось без изменений.
Ну, в общем, то-то и ясно, что дело темное. И в какой стадии сейчас-то процесс?
Сейчас процесс в следующей стадии. Нам отказали в демонтаже данной доски. Суд принял отказное решение. Оно в данный момент еще не изготовлено. Но
не изготовлено?
Не изготовлено в полном объеме. То есть судья лишь только объявила его.
Есть такое юридическое понятие изготовление,
да,
решения.
Да,
а я
изготовление
просто не знал.
Решения в полном объеме. Да.
И что дальше? И
теперь мы ждем, пока оно будет изготовлено в полном объеме, и тогда подаем на него жалобу в течение одного месяца, как мы должны это сделать.
Вышестоящая инстанция.
Да, в городской суд.
Угу. И как вы будете мотивировать?
Мотивировать мы будем это следующим, что судья не исполнила, во-первых, свою обязанность по привлечению надлежащего ответчика в соответствии со статьей 43 КАС РФ. И во-вторых,
КАС это что?
Кодекс административного, ага, судопроизводства. Во-вторых, не содействовала нам в сборе доказательств, отказала в вызове свидетелей и в то же самое время не предприняла никаких попыток прояснить позицию ответчиков, которые вот сказали, что, ну, вот доска просто так вот появилась, да?
Я понимаю, что у нас судебная власть независима, и осуждая ее, обсуждая ее, мы так или иначе оказываем на эту независимую ветвь власти влияние. Но все-таки, почему, по твоему мнению, суд занял такую странную позицию?
На мой взгляд, это чисто политическое решение. Очевидно, что в данном процессе не обошлось и не могло просто обойтись без того, чтобы судьей, скажем так, вот это мое субъективное мнение, я считаю, что судьей были какие-то внепроцессуальные отношения, да? это видно хотя бы потому, что она заняла вот, ну, такую позицию, которая далека...
Неконструктивную.
От беспристрастной, да. То есть, ну, на мой взгляд, это просто очевидно. По данному делу не могло быть иначе.
А вот почему не могло быть иначе?
А потому что я знаю, что в нашей ИСК вообще вся вот эта деятельность, которую мы предпринимаем, это очень большая головная боль для городских властей. Они боятся, грубо говоря, принимать решения по доске, поскольку устанавливали ее более высокие инстанции, чем они. Они ее боятся снимать. Ну, это вот такая, такой чиновничий закон. Если вешал чиновник более высокого ранга, более низкого ранга, не может ее снять.
Ну, хорошо. А вот с запросами в Министерство культуры, например, ибо господин Мединский там присутствовал, вы пытались обращаться?
У Мединского кто только по эту доску уже не спрашивал. Угу. Уже и журналисты спрашивали. Он постоянно уходит от ответа на данный вопрос. Это бесполезно просто на самом деле.
Ну, ты знаешь, у меня на эфире выходит на радио «Комсомольская правда» программа «Культурные люди». И вот у меня недавно на эфире был Павел Пожигайло, зампредседателя общественного совета при Министерстве культуры. Я ему говорю, а вот доска-то это «Маннергейм». Он говорит, ну, я, естественно, против. А я говорю, а вы можете подойти к Владимиру Ростиславовичу и спросить, а вот как так-то? Вы же с ним, наверное, часто общаетесь, как зампред этого общественного совета при Минкульте. И он говорит, да, я, конечно, узнаю. То есть, вот как-то так получается, что каждый отдельно он против героизации фашизма, а вот все вместе как-то за. Вот это с чем может быть связано?
Это именно круговая порука чиновничья. Вот и все. Они просто элементарно боятся. Боятся потерять свое место, боятся быть вовлечены в какой-то скандал и предпочитают просто ничего не делать. То есть, думают, что проблема сама собой рассосется. Но она не рассосется. Это очень вот, дурной путь, который избрали чиновники и суд.
Прятать голову в песок.
Да, прятать голову в песок. Они тем самым наносят огромный ущерб именно власти Санкт-Петербурга, губернатору лично, судебную власть дискредитируют. Вот только что дискредитировали таким решением. Потом, когда я общался с журналистами, ну, видно, что все понимают, да, все просто в шоке вышли с этого суда, говорят, а что это было такое вообще?
Мнение журналистов, оно обычно поляризуется. Журналисты условно-патриотических изданий пишут одно, журналисты условно-либеральных другое, а вот в данном вопросе вот, они вас поддерживают?
Вот в данном вопросе 99% того, что вот я читаю, отслеживаю, все просто ну вот, не понимают, что происходит.
И, да? И все за демонтаж?
И практически все выступают за демонтаж. Ну, потому что все же очевидно, понимаете, закон нарушен, доска висит незаконно, нет на нее документов, значит, ее нужно снимать.
Угу. Илья, а вот тебе не кажется странным, что посольство Финляндии, представители правительства хранят по этому поводу гробовое молчание? То есть уже 2,5 месяца скандала, они до сих пор ничего не сказали, ни за, ни против. Это почему может быть?
Ну, я вообще считаю, что это правильная позиция. Они не должны вмешиваться в наши какие-то суверенные вопросы. Это вопрос нашей государственной власти. Они не могут на нее оказывать никакого влияния. Я считаю, они совершенно правильно себя ведут.
Хорошо, но вот недавно в Сургуте местные гражданские активисты установили бюст Сталина на городской набережной. И администрация города заявила, что возбуждено дело об административном правонарушении, и эти гражданские активисты признаны виновными в том, что без согласования с властями этот бюст Сталина установили. И вроде бы там им штраф 1000 рублей выписали. Вот получается, что в другой ситуации суд принимает другое решение?
Да, это типичные двойные стандарты. То есть не нужно путать, как говорят, когда часто в этой ситуации, правильную доску Маннергейма с неправильным бюстом Сталина, да?
А вот вы этот прецедент в Сургуте-то, где наказали за незаконную установку мемориального объекта в виде бюста, будете использовать в своей кассационной жалобе?
Думаю, да, мы будем на это ссылаться, безусловно.
Вот, Илья, очень важно, жалоба уже подана или вот вы выжидаете месяц?
Нет, мы выжидаем, когда решение будет изготовлено в полном объеме, и тогда мы, его почитав, сможем написать мотивированную жалобу. Но помимо этого, мы готовим сейчас еще один иск от жительницы блокадного Петербурга, которая обратилась ко мне, я уже могу об этом сейчас сказать.
Да, вот это интересно.
Это будет еще один иск, теперь уже непосредственно напрямую к комитету по культуре, чтобы уже вообще никак у них не было возможности уйти в сторону от него. Иск именно о демонтаже данной доски. И вот я посмотрю, как вот будет смотреть в глаза нашему доверителю судья, потому что возник такой вопрос при рассмотрении нашего иска, вот предыдущего, о том, каким образом образом доска нарушает право на наши права вообще в широком смысле. И вот я посмотрю, как суд задаст этот вопрос жительнице блокадного Ленинграда в результате действий Маннергейма, у которой там умерли там родители, которые пострадали, родственники, она сама была при смерти буквально, ее чудом спасли.
Ну хорошо, а все-таки перспективы-то судебные в этого дела есть, как ты полагаешь, есть, или будут затягивать?
Есть, безусловно. Безусловно, есть. Мы просто, я думаю, доведем рано или поздно ситуацию до такой стадии, когда они поймут, что лучше просто ее снять и больше уже не конфликтовать.
Ну, все-таки о том, какие конкретно задумки и способы у Ильи Ремесло, моего собеседника, по борьбе с героизацией фашизма есть, мы узнаем в следующем блоке. Оставайтесь на линии.
Только у нас. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Только у нас.
Эфир продолжается. Напротив меня петербургский юрист Илья Ремесло. В предыдущих блоках мы обсудили об их борениях с доской памяти маршала Маннергейма, незаконно, по мнению Ильи, установленной на Захаринской улице в Петербурге. Но этим деятельность гражданского активиста Ильи Ремесло не ограничивается. И вот, судя по тому, что Илья пишет на Фейсбуке, какие-то огромные простыни пишет Илья против господина Навального, его соратника по юридическому цеху. Вот, Илья, за что Навального-то так не любишь?
Я считаю, что Алексей Навальный дискредитировал само понятие борьбы с коррупцией, превратив его из общественной деятельности полезной, которой действительно многие люди в многих странах занимаются, это очень почетная вещь, в такую заказуху, причем очень низкого уровня. Я считаю, что расследования господина Навального, они недостойны того, чтобы заниматься расследованиями, потому что это очень такая
смешная вещь. Чтобы называться расследованием.
Да. Угу. Это очень смешная такая вещь, потому что, ну, вот каждый раз, когда ко мне кто-то прибегает там с очередным опусом господина Навального, я обращаю его внимание на тот знаменитый пост господина Навального, когда он выложил так называемую листовку «Единой России», которая была...
Манифест 2002
да,
года,
она манифест, так называлась. Но не манифест 2002 года, и которая была с эмблемой «Единой России», которая появилась только лишь через 3 года после того, как была отпечатана данная листовка. И господин Навальный, он долгое время тиражировал эту тему в течение нескольких лет. Там он ее целый видеоролик...
Да-да, потом еще писал, вы не рефлектируете, вы распространяете.
Да, ему же читатели указывают, ну Леша, ну как же так? Ты посмотри, тут там даже медведь другой. Медведь же был серый, а тут медведь белый. Ну, это же фальшивка явная. Я уже несколько раз его разоблачал. Там просто если один раз копнуть, ну, уже становится очевидно.
А вот где конкретно разоблачал?
Ну, я в различных изданиях там писал про него. Там у себя в соцсетях, на сайте Рупострас, на сайте РИА Новости я там освещал. Там,
нет, я имел в виду, что конкретно разоблачал.
А что конкретно? Ну, вот в частности, вот эту вот его историю с там часами там Пескова, вот, которую они там тогда ухватились, в итоге выяснилось, что часы там совсем не те, да, что там половину они вообще просто приврали на самом деле. То есть там, или вот, допустим, вот это расследование, фильм «Чайка» его знаменитый, да, а если мы начнем копать более глубоко, он там утверждал, что родственники генпрокурора и Цапок, и родственники Цапка являются сооснователями одной из там компаний, да. Я проверил этот факт, там ничего подобного нет, там оказывается, что такая ситуация, что жена Цапка основала компанию когда-то еще давно, эта компания существовала, там потом она продала доли еще кому-то, эти доли потом перешли от одного лица по сложной схеме вот действительно там к лицу, имеющему отношение к родственникам генпрокурора, да, то есть там все не так однозначно, да, как, то есть когда начинаешь смотреть детали, оказывается, что там, ну, вранье. То есть он очень хитро маскирует это все, и без такого безъедливого анализа это не очевидно. Но когда это начинаешь поднимать, все видят, что действительно, да, наврал.
Ну, хорошо. Господин Навальный так и не ответил на два вопроса, которые ему неоднократно задавали. Первый вопрос: где вы получили необходимый для адвокатского статуса юридический стаж? И второй: если вы долгое время, уважаемый Алексей Анатольевич, писали в своей справке о доходах и в своем блоге, что вы получаете доход от юридической деятельности, то назовите хотя бы одно выигранное вами в суде дело и хотя бы одного вашего заказчика, который вам бы действительно за юридические услуги платит. Господин Навальный молчит, но и поскольку он не может на эти вопросы ответить, то я эти вопросы хотел бы адресовать критику Навального. Вот, Илья, а ты на эти вопросы сам применительно к себе ответить можешь?
Легко. Я работаю по специальности с 2004 года. Еще до момента окончания университета, юридического факультета СПбГУ, я его закончил в 2005 году. Сначала я начинал работать как помощник адвоката. Работал сначала в Москве, потом в Петербурге в различных конторах. Да? Потом там занял пост юриста отдела корпоративного права одной юридической фирмы. То есть у меня вся моя трудовая книжка исписана. Последнее мое место работы, это тоже на довольно известном предприятии работал, я его могу назвать, это Аквапарк Питерленд, если кто его знает, да, вот такое довольно знаменитое предприятие. Я там был заместителем генерального директора по юридическим и корпоративным вопросам, занимал эту должность на протяжении 2 с лишним лет.
Ну хорошо, но если говорить о твоей общественной деятельности, то очень многие, ну вернее как некоторое количество людей, поддерживающих Кремль, к сожалению, делает это за деньги. Ну, равно как и некоторые, даже очень большое количество людей, поддерживающих либеральный дискурс, тоже делает это за деньги. Вот ты.
Я не скрываю, что у меня есть и иные источники доходов, помимо того, что мне приносит моя юридическая специальность. Да? Более того, я не буду отрицать, в последнее время они там даже возросли. Это что? Это контракты со средствами массовой информации. Один контракт с РИА Новости у меня есть, которым я являюсь публицистом постоянным. Второй контракт у меня с интернет-изданием Рупостерс, который мне действительно... Да.
Ну, то есть, зарабатываешь публицистикой?
Зарабатываю публицистикой,
хорошо.
Да.
Но вот еще один публицист был, пока еще и есть, по имени Антон Борисович Носик. И вот он написал один очень резкий пост про Сирию, где призвал стереть эту страну с лица земли. И вот я с удивлением узнал, что человек, который сейчас находится напротив меня, Илья Ремесло, и был тем гражданином, который против Носика подал иск, который сейчас рассматривается в суде, и господину Носику до 2 лет светит. Вот это как было вообще?
Это было следующим образом. Я увидел, что появился у него данный пост. Вечером этого же дня он, находясь в каком-то странном невменяемом, на мой взгляд, состоянии, это не мои какие-то выдумки, это подтвердил и ведущий «Эхо Москвы» Дарья Пещикова потом на суде.
Он в тот же день на «Эхе», да, еще выступал.
Выступил на «Эхе», где у него спросили про этот пост, и там он заявил прямо, что сирийских женщин, детей и стариков нужно уничтожить всех, потому что они уничтожают безопасность Израиля.
И это его высказывание стало предметом разбирательства.
Да, вот это высказывание и пост, который он написал ранее, все это стало...
Это еще год назад было.
Да, да, год назад.
А вот если Носика посадят, то ты не будешь чувствовать угрызение совести?
Ну, я сразу обозначу свою позицию. Я против того, чтобы впервые людям, которые ранее не судимы, давали реальные сроки по статье 282. У них должен быть какой-то шанс исправиться, но я сторонник того, чтобы статью эту переписать в контексте того, чтобы давать крупные многомиллионные штрафы за данного рода высказывания, а создавать из них политических узников совести для тех, кто первый раз это сделал, вот так, грубо говоря, как Носик, спровоцировать хотел. Пускай платят.
Ты знаешь, вот есть такое выражение, что часто охотник попадает в собственный капкан. Вот у тебя-то, у самого, ты весьма активен в соцсетях, высказываний, подпадающих под 282 статью, случайно нет?
Ну, я уважаю Уголовный кодекс, максимально его соблюдаю. Почему, чем опасны это все эти призывы? Потому что именно с них начинаются такие вещи, которые происходили в Руанде, геноцид, в Третьем Рейхе, расовые чистки. Они все начинались с такого рода идей. Сначала появляются идеи, а потом появляются те, кто данные идеи готов воплощать в жизнь.
Да, в Руанде, там, насколько я помню, в 1994 году был геноцид хуту и тутси, и один из радиоведущих, радио, по-моему, «Тысяча озер» оно называлось, он называл...
Тараканами.
Да, тараканами, и это была такая лингва пропаганды, и потом этого человека посадили. Это просто для общего развития наших радиослушателей. Ну хорошо, вот если вернуться на петербургскую землю, на каковой мы сейчас находимся, то недавно портал «Радио Свобода». Это забавно, кстати, звучит. «Радио Свобода» написала. Но такие есть издержки современной коммуникативной среды. Они написали большой материал, что якобы в Санкт-Петербурге существует организация, которая себя называет там какой-то антикоммунистический фронт, и что они вот регулярно нападают на коммунистов, на патриотов, потому что, дескать, они русские националисты, но какие-то странные русские националисты, которые присоединение Крыма и не поддерживают, которые освободительную войну жителей Донбасса тоже не поддерживают, но тем не менее об этом написали большую статью на радио «Свободе», и вот ты-то, как житель Петербурга, это можешь прокомментировать? Ведь там же эта группа, она выступает за русский Майдан.
Я почитал данный материал, конечно, там какие-то факты приводятся, и я считаю, что если все это, я это не могу проверить, конечно, подлинность всех этих фактов, я считаю, что, конечно, правоохранительные органы должны работать по данному направлению, это безусловно, факты совершенно вопиющие, и получается, если юридически их трактовать, то получается, что имеется организованная преступная группа, это людей, которые объединились на почве экстремизма, и которые совершают преступления на почве экстремизма, серийные преступления на самом деле.
Ну, ты сейчас, как настоящий политик, говоришь, вот правоохранительные органы должны проверить, а вот действительно в Петербурге возможен русский Майдан, вот как на Радио Свобода пишут, вот ты как петербуржец.
Думаю, да, почему нет, у нас город такой особенный, здесь, как мы видим, и власти иногда, как мы видим с доской Маннергейма, садятся в лужу и подставляют себя сами, и, конечно, вот как мы видим по результатам выборов, традиционно Петербург, он всегда более оппозиционен, чем все остальные города.
А вот что делать, чтобы этого не произошло?
Чтобы этого не произошло, с людьми нужно разговаривать. Более того, среди националистов есть вполне вменяемые люди, и среди них есть люди, у которых есть вполне вменяемые претензии, допустим, потому как себя ведут там гости с каких-то наших там южных окраин, да? Вполне есть обоснованные претензии. С ними нужно, с меняемыми людьми, которые не говорят, а вот давайте мы сейчас всех вас убьем, а которые готовы разговаривать, с ними нужно общаться, их требования нужно учитывать, и если они обоснованы, предпринять жизнь.
Ну, хорошо, все-таки давай подведем некий итог. Илья, есть ли все-таки надежда, что доска пресловутая Карлу Густавовичу Маннергейму, о которой мы говорили в начале нашей программы, будет снята?
Да, я уверен, что она рано или поздно будет снята, причем я думаю, что до Нового года мы это увидим уже на самом деле, потому что...
Вернее, не увидим.
Мы ее не увидим больше, да. Потому что, они уже, мне кажется, поняли, тут еще какой есть
момент. Они это власти.
Да, власти уже поняли, что придется это сделать. Тут еще есть какой момент, какое наше главное достижение. После нашего иска власти были вынуждены создать специальную комиссию, комитет по культуре создал межведомственную комиссию, которая изучила факт появления данной доски. Это вот так вот они внезапно ее обнаружили по истечении 3 месяца, пока она висела. И теперь вроде как единственным возможным вариантом развития событий является все-таки ее снятие. Раз была создана данная комиссия, то она должна сделать выводы. И вот до 16 октября, если мне не изменяет память, она должна вынести какое-то решение по данному поводу.
Благодарю вас. С нами был петербургский юрист Илья Ремесло. И я выражаю надежду, что справедливость восторжествует.
Только у нас. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.